Глава первая. Мы создали цивилизацию звездных войн с эмоциями каменного века, общественными институтами средневековья и технологиями, достойными богов. Эдвард Осборн Уилсон. Если вы полностью контролируете свои эмоции, скорее всего, у вас их немного. Например, мне вообще не приходится контролировать чувства. У меня их нет совсем. Эмоциональная немота – алекситимия. В моем мире норма. Из ряда психологических отклонений она превратилась в самое желательное качество личности. Я изучала историю прежней цивилизации и знаю, что до великого смещения континентов и исчезновения большинства из них было время, когда алекситимия считалась лишь неспособностью вербализировать свои чувства. Предполагалось, что алекситимики, или попросту алексы, испытывают полный спектр эмоций, характерных для человека, только не способны их проявлять. Но через пару десятилетий непрерывных исследований выяснилось, что половине людей с врожденной алекситимией вообще недоступны чувства, кроме физических ощущений. Эмоциональная сфера алекситимиков по-настоящему нема. Тогда это считалось патологией, эмоциональным параличом, который во что бы то ни стало нужно лечить. В те времена существовали специальные профессии – психолог, психотерапевт, психоаналитик. Эти специалисты как раз занимались тем, что изучали душевные переживания людей и пытались подвергать лечению так называемые психические отклонения. Но подобные профессии давно устарели из-за их невостребованности в современном обществе. Нет чувств – нет проблем. Зато есть нанороботы, которые прекрасно справляются с любыми неполадками в мозге оперативным путем. С каждым годом эмоционально немых людей во всем мире становилось все больше. В чем причина? Генетическая мутация, аномальные изменения мозга, версий предлагалось много. Но по мере развития этого процесса общество заинтересовало другое. Выяснилось, что человек не подвержен эмоциям, обладает более ясным аналитическим мышлением. Потенциальный уровень его интеллекта зачастую выше, чем у среднестатистического эмпата. Он лучше сосредотачивается на работе, не конфликтен, да и вообще не приносит проблем. А значит, все алекситимики более эффективные и полезные члены социума. В середине 21 века в основу взглядов на это явление легла теория выдающегося исследователя-антрополога о том, что алекситимия – не что иное, как новое эволюционное преимущество, необходимое для выживания в мире будущего. Эмоции признали рудиментом. Вскоре удалось обнаружить причину врожденной алекситимии – отсутствие нескольких волокон, связывающих определенные мозговые центры. И молодые родители – стали добровольно соглашаться на нейрооперацию по лазерному удалению этих волокон у их здоровых детей. Ведь алекситимикам легче устроиться в жизни, им больше платят, нанимают на самые престижные должности, и у них выше шансы на выгодный брачный контракт. Выявить лишние связи в мозге помог случай, также произошедший в середине прошлого столетия. У одного из высокопоставленных министров обнаружилась опухоль головного мозга. Ее не могли излечить без оперативного вмешательства. Но к тому времени это уже не представляло большой проблемы. Мультимодальная компьютерная навигация, эндоскоп и лазер качественно справлялись с такими затруднительными случаями. Однако ситуация, сложившаяся у министра, предполагала удаление опухоли вместе с крохотным количеством ближлежащих тканей мозга. Операция прошла успешно, не были задеты ни речевые, ни двигательные функции. Но вслед за послеоперационным восстановлением с министром произошли некоторые существенные изменения, а именно полная и необратимая утрата чувств и эмоций. Событие вызвало большой резонанс в обществе. Был проведен ряд многочисленных опытов с добровольцами. В результате удалось максимально точно определить локализацию центров, ответственных за эмоции, и к нейрохирургам потекли реки клиентов. Эмпатов, людей, по-прежнему умеющих чувствовать и не желающих что-либо менять в себе, постепенно становилось все меньше. А после того, как грянули глобальные катаклизмы и мир изменил даже внешние очертания, они и вовсе стали изгоями, нежелательными элементами социума. Им не оставалось места в новой модели общества, в той обстановке, когда оно нуждалось в высокоэффективных и исключительно трудоспособных членах. Еще полтора столетия назад территория этого участка суши принадлежала десяткам стран. Некоторые из них долгое время даже сохраняли относительную этническую однородность, традиции и речь. Теперь мы все – часть единой нации и говорим на едином языке. Меня зовут Миранда Грин, и я – гражданка Объединенного Евразийского государства, ОЭК. Мне повезло, пожалуй. Моя алекситимия врожденная, и операции в младенческом возрасте я избежала. Говорят, не всякий ребенок способен после нее выжить. Хотя официальной статистики смертности я не видела. Возможно, это просто слухи. На третий день после рождения родители отдали меня в государственный интернат, где воспитываются дети Алексы до 9 лет. Лишь после этого ребенок возвращается в биологическую семью и знакомится с родными. Так удобно для всех. Родителям не приходится недосыпать ночами из-за постоянных криков новорожденного и подстраивать свой жизненный уклад под нужды ребенка. А обществу выгодно централизованно воспитывать самых продуктивных его членов. Мы должны быть уверены, что ребенок взращивался правильно и получил весь необходимый в современном мире набор знаний и навыков. Только так можно добиться успеха и благополучия для всей нынешней цивилизации. Государственные интернаты обеспечивают детей всем необходимым с первых дней жизни. В 9 лет алекситимики поступают в колледжи, и с этих пор обязанность по их содержанию переходит к родителям. К 13 годам, после успешного окончания колледжа, сын или дочь могут стать полноценными помощниками в семейном бизнесе или устроиться на государственное предприятие. В обоих случаях его зарплата перечисляется родителям в полном объеме. В 16 лет каждый человек обязан переехать в отдельное жилье. В этом возрасте любой Алекс начинает полностью самостоятельную жизнь. Однако половина доходов перечисляется на счет родителей, пока человек не заключит брачный контракт со своим ровесником. С этого момента их имущество объединяется, а весь доход обоих участников контракта остается во вновь созданной семье. Заключать брачные контракты выгодно и очень желательно, хотя многие предпочли бы продолжать жить самостоятельно, ведь присутствие другого человека в доме порой доставляет значительные неудобства. Посторонний субъект, живущий рядом, попросту мешает. А если в семье еще и появляется ребенок, пусть даже 9-летний, это постоянное нарушение личных границ. Но позволить себе достойную одинокую жизнь может не каждый. Заключение брачного контракта и рождение детей – это обязанность добропорядочного гражданина ОЭК. Однако право на несемейный статус можно выкупить. Одинокие граждане теряют половину своих доходов в пользу родителей до конца жизни последних. Кроме того, не вступившие в брак лишаются социального пакета, который иногда может превышать ежегодный заработок среднего гражданина ОЭК. В него входят скидки на обязательные медицинские обследования, талоны на питание, льготы на аренду государственного жилья и прочие привилегии. На каждого рожденного в семье ребенка выделяется отдельный соцпакет. У меня есть младшая сестра, Инга, которую я никогда не видела. Даже не знаю, как она выглядит. У нас разница в возрасте около 8 лет. Инга родилась, когда я жила в интернате и сама еще не познакомилась с семьей. А когда я поступила в колледж и переехала в дом родителей, Инга уже год как жила в ясельном отделении интерната. Когда же мне исполнилось 16, и я отселилась от родителей в собственный дом, сестра продолжала учебу в интернате, и мы так и не успели познакомиться. С момента моего отселения прошло 8 лет, и за эти годы я ни разу не навещала семью. Скорее всего, Инга теперь тоже живет отдельно. По моим подсчетам, ей уже должно быть 16, хотя я не знаю точно даты ее рождения. Мы с матерью говорили о ней всего-то один раз и не затрагивали такие подробности. Радость, привязанность, обида, раздражение, сочувствие ближнему или стыд – для любого Алекса просто слова. Но у некоторых из нас порой появляется желание узнать их истинное значение на личном опыте, и такая возможность, как ни странно, есть. Правда, кратковременная. Здесь на помощь Алексам как раз и приходят отбракованные обществом эмпаты. Они охотно промышляют торговлей чувствами и эмоциями. Само собой, нелегально. Никаких костюмов виртуальной или дополненной реальности. Эмпаты продают Алексам эмоции, подключая клиента к своему мозгу с помощью нескольких электродов и запрещенной компьютерной программы. Ее первоисходник был изъят и уничтожен службами вместе со всем оборудованием, на котором она использовалась. Я как раз заканчивала обучение в колледже, когда это произошло. Информацию широко не афишировали. Но мой отец в тот период был сотрудником государственной киберполиции и входил в группу, руководившую операцией по обнаружению и изъятию оборудования и программного обеспечения, вредящего обществу. От него я и узнала о самой программе и ее ликвидации. Отец лично отдавал приказ, и лица, связанные с торговлей эмоциями, понесли наказание. Отца тогда здорово повысили на службе, и семье предоставили новые апартаменты на 2 класса выше прежних. Но позднее программу написали заново, сами эмпаты, и с тех пор она держалась в строгой тайне. Я узнала об этом не так давно, но уже придумала, как из этого извлечь пользу. Все началось с объявленного в конце зимы конкурса на разработку принципиально новой концепции нейросети для восстановления и обслуживания разрушенных космических станций. Важным отличием компьютера, работающего на основе такой нейросети, должна быть способность эффективно взаимодействовать с другими машинами и сетями без посредничества человека. О подготовке к этому глобальному проекту шла речь по меньшей мере последние 10 лет. И неожиданно мне пришло уведомление с предложением принять участие в конкурсе разработчиков по этому направлению. Само собой, я подтвердила свою кандидатуру и уже начала искать способы подступиться к задаче. А через несколько дней мне попалась информация о том, что загадочный скрипт по передаче чувств и эмоций по-прежнему существует. Возможно, эмпаты не так глупы и неэффективны, как считалось ранее. Я IT-разработчик с 10-летним стажем, но ничего подобного этой программе мне до сих пор не удалось создать. Пусть сами чувства для нас и не ценны, но если понять принцип, на котором основывается работа программного кода, у меня появится возможность использовать его как исходник для создания искусственного интеллекта нового поколения. О, это был бы прорыв! Вдобавок, эти знания пригодились бы и в других моих разработках, особенно сейчас, когда мне необходимо удержать, а то и повысить свои позиции в рейтинге лучших специалистов IT-сферы в ОЭК. Самый очевидный способ взломать загадочный исходный код – закрыть глаза на пару пунктов закона и пройти путь покупателя эмоций. Так я и решилась изучить механизм изнутри.